Так как Библия рассматривает Вавилон как прообраз Рима, так и церковь имеет вавилонское пленение. Что делал народ Божий, когда он возвратился из плена? Они возвращались слабыми, группа за группой, чтобы строить храм. Это, кажется, указывает на образ движения братьев. Было много иудеев, пожилых, которые видели старый храм. Они видели своими глазами заложение основания храма, и они громко плакали, потому что храм был ниже по славе по сравнению с храмом Соломона. Но Бог сказал через меньшего пророка: «Не отвергай дня маловажного, ибо это есть день восстановления». И здесь Господь говорит те же самые слова: «У тебя мало силы». Свидетельство церкви миру сегодня по сравнению с Пятидесятницей поистине мало. «Сохранил слово мое и не отверг имени моего». Господь видит у них две вещи: они не отвергли имени Господа и Его слова. В истории церкви никогда не было людей, которые знали бы Слово Божье так, как движение братьев. Свет был излит, как великий поток ливня. Когда я был в Шанхае, встретил одного брата, который был поваром на корабле. Мы говорили очень долго. Я думаю, что очень мало миссионеров знают так Слово Божье, как он. И в самом деле, это их одна из выдающихся характеристик – они знают Слово Божье. Даже если вы встретите самого простого из них – то он будет чище многих миссионеров. Господь говорит: «Ты не отверг имени моего». С 1825 года братья сказали, что они могут называться только христианами. Если вы их спросите, кто они, то они вам ответят: «Да мы христиане». Но если вы спросите кого-нибудь из методистской церкви, то он скажет: «Я методист». Если встретите кого-нибудь из церкви так называемых друзей, то они скажут вам, что «Я принадлежу церкви друзей». Лютеранин говорит: «Я лютеранин». Из баптистской церкви вам скажут: «Я баптист». Кроме Христа, люди все еще используют много других имен, которыми они называются. Но дети Божьи имеют только одно имя, которым они себя зовут. Господь Иисус сказал: «Молитесь во имя Мое и собирайтесь во имя Мое». У нас может быть только имя Господне. Уайтфилд сказал: «Да будут оставлены другие имена, да будет имя Христово превознесено». Эти братья стали так и поступать. Пророчество Господне говорит то же самое, что они оправданы именем Христа. Имя Христово – это их центр. Эти слова можно услышать среди них даже слишком часто. Разве имени Господа Иисуса недостаточно для того, чтобы отделиться от мира? Разве не так уж просто носить имя Господне? Однажды в поезде я встретил одного верующего, который спросил меня о том, какой я христианин. Я ответил, что просто христианин, но тогда он сказал: «Нет таких христиан в мире». Сказать, что ты просто христианин, это значит просто ничего не сказать. Ты должен сказать, какой ты христианин. Вот что имеет значение. Я ответил, что я просто человек, христианин. Ты говоришь, что для человека быть просто христианином не имеет смысла. А какой тип христиан имеет смысл? Что касается меня, то я просто могу быть христианином и никем больше. В этот день мы очень хорошо поговорили. Я хочу, чтобы мы увидели одну вещь. То есть, многие считают, что имени Господнего недостаточно. Многие думают, что им нужно название деноминации. Они думают, что они должны иметь еще другое имя, кроме Господнего. Братья, не думайте, что наша позиция такая неопределенная. Господь говорит: «Ты не отверг имени Моего». Если мое рассуждение верно, то другие имена есть позор для Господа. Это слово «отверг» употребляется при отречении Петра. Какого типа христианин? Я христианин. Не хочу называться другим именем. Многие не хотят чести имени Христову и не желают называться просто христианами, но я благодарю Бога, что пророчество Филадельфии сбылось в братьях. Они никогда не имели какого-то особенного имени. Они братья, они не церковь братья. «Вот, я открыл перед тобою дверь, и никто не сможет закрыть ее». Господь говорит, что церковь Филадельфии стоит перед открытой дверью. Люди часто говорят, что если ты живешь по Писаниям, то дверь скоро закроется. Самое трудное препятствие для послушания Господу – это закрытые двери. Но здесь есть обетование. «Вот, я открыл перед тобой дверь, и никто ее не закроет». Сколько ни существовали братья, это было так. Во всем мире, либо в толковании Библии или проповедовании Евангелия, ни одна группа людей не имела таких возможностей, как они. Либо в Европе, в Америке, в Африке. Это всегда было так. Не было нужды в человеческой поддержке, в рекомендациях, пропаганде, содействии, но у них всегда была возможность трудиться, а дверь для труда была отворена. «Вот, я сделаю им синагоги сатаны, которые говорят, что они иудеи, а не таковы, но лжецы. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе и узнают, что я возлюбил тебя». Мы увидели, по крайней мере, четыре вещи, которые сделали христианство иудаизмом. Это посреднический класс, написанные законы, материальный храм и земные обетования. Но что говорит Господь? «Я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе». Иудаизм был разрушен руками братьев. Везде в мире было это движение. Где они были, там разрушался иудаизм. Среди тех, кто действительно знает Бога сегодня, принципиальная сила иудаизма ушла в прошлое. «Ты сохранил слово терпения моего». Это согласуется со словами «соучастник в скорби, в царстве, в терпении Иисуса» в первой главе. Терпение используется здесь как имя существительное. Но и сегодня есть это терпение Христово. Сегодня Он встречает тех, кто насмехается над Ним, но Он терпит. Но когда-то наступит день суда, но сегодня Он терпит. Сегодня Его слово – это слово терпения. У Него не было репутации, Он был просто назарянином, сыном плотника. Когда мы следуем за Господом, то Он нам говорит: «Храни слово терпения моего». «Я сохраню тебя от часа испытания, который придет на весь мир испытать живущих на земле». Мы можем использовать для иллюстрации Чанкин. Сказать, что я сохраню вас от бомбардировки, значит, что вы все еще остаетесь в Чанкине. Вы будете сохранены от бомбардировки. Если я говорю, что сохраню вас от часа, то это означает, что до этого самого часа вы удалитесь в Чангту. Когда весь мир будет испытан, мы знаем, что здесь речь идет о великой скорби, то вы не встретите эту скорбь. Прежде чем этот час настанет, мы будем восхищены. В Библии есть всего два места, которые говорят об обетовании восхищения. Евангелие от Луки 24:36 и Откровение 3:10. Сегодня мы должны следовать за Господом, не жить развязно, учиться ходить по пути Филадельфии и просить Господа избавить нас от всех грядущих испытаний. «Приду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не отнял твоего венца». Господь говорит: «Я приду скоро», это значит, что церковь будет до пришествия Господнего. Не пройдет Фиатир, Сардис и Филадельфия не минует. «Держи, что имеешь», то есть мое слово и мое имя. Нам не должно забывать слово Господнего и не должно позорить имя Господа. Чтобы кто не отнял венца твоего, у всех в Филадельфии уже был венец. В других церквях была с этим проблема, и здесь есть проблема потерять венец. Господь говорит, что все вы уже имеете венец. В Библии есть только один человек, кто знал, что у него есть венец, и это был апостол Павел. Об этом он написал во 2 Тимофею 4:8. И также среди церквей были те, которые знали, что у них есть венец. Не допускайте кому-нибудь забрать ваш венец, не уходите от Филадельфии и не оставляйте свое положение. Здесь говорится: «Держи, что имеешь, чтобы никто этого не забрал». Это говорит нам о том, что у Филадельфии была своя особенная опасность, а иначе бы Господь не дал такого предупреждения. Более того, эта опасность слишком реальна, и поэтому Господь заповедует ее таким серьезным образом. А в чем их опасность? Опасность в том, чтобы потерять то, что они уже имеют. Поэтому Господь и говорит им держать то, что они имеют. Их опасность – это не провал в прогрессе, а, скорее всего, регресс. Причина того, что они угождали Богу, находится в том, что они любили друг друга и были верны Слову Господнему и Его имени. Опасность находится в том, чтобы потерять эту любовь и верность. Как страшно! Но это на самом деле случилось. После 20 лет братья также разделились. Они поделились двумя разделениями – исключающим и открытым. В этих разделениях появилось много сект, поэтому и к Филадельфии есть призыв к победителям. Какова причина этой проблемы? Нам нужно быть очень внимательными и смиренными, а иначе мы будем вовлечены в ту же оплошность. Я думаю, что всякий вид разделения есть должное недостатка любви друг к другу, когда нет любви или есть ее недостаток. Люди уделяют внимание законам, процедурам, дробятся, чтобы искать пороки других. Когда любовь бедна, то люди будут также гордиться и завидовать другим, производя таким образом противоречия и распри. Дух Святой есть сила единства, а плоть есть сила разделения. Если не разобраться с плотью, то раньше или позже разделение произойдет. И еще я верю, что это происходит, когда братья слабо видят поместную основу и границы церкви. Они ясно увидели негативные стороны грехов церкви, но с позитивной стороны то, как в церкви должны любить друг друга и как быть в гармоничном единстве на основании и границах поместной сути, они не увидели должным образом. Римско-католическая церковь уделяет внимание единству единой церкви на земле, а братья уделяют внимание идеалистическому единству духовной церкви в небесах. Они не увидели или увидели недостаточно, что любовь друг к другу в посланиях есть любовь друг к другу, и это любовь церкви в одной местности. Единство – это единство церкви в одной местности. Собрание – это собрание церкви в одной местности. Исправление в духовном – есть исправление в церкви в одной местности. Отлучение – это отлучение в церкви в одной местности. В любом случае, только два типа людей говорят о единстве церкви. Римско-католическая церковь говорит о единстве всех церквей на земле, а братья говорят о духовном единстве в небесах. Как следствие, первое есть лишь внешнее объединение, а второе – это идеалистическое единство, но по сути лишь разделение. Никто из них не отметил единство каждой поместной церкви в каждой местности, как это записано в Библии. Так как братья не уделили должного внимания факту, церковь имеет поместные границы, то исключительные братья требовали объединений во всяком месте, что приводило к разрушению границ в местности церкви и впадали в ошибку объединенной церкви. А открытые братья требовали независимого администрирования на каждом собрании, результатом чего стало большое количество церквей в одной местности, что по сути есть ошибка конгрегациональной церкви, которая делает каждую конгрегацию независимой единицей. Исключительные братья перешли границы местности, а открытые братья сузили границы местности. Они забыли, что в Библии есть одна и только одна церковь в каждой местности. Слова, сказанные в Библии к церкви, это слова, сказанные к этому типу церкви. Очень странно, что сегодняшнее намерение многих изменить слова, сказанные поместной церкви, на слова, сказанные духовной церкви. Более того, когда многие братья создают церковь, они создают ее меньше должных пределов и масштаба местности, то есть, например, домашние церкви. Но в Библии нет объединенной церкви, то есть церквей, расположенных повсеместно, и нет также церквей конгрегаций и собраний в одной местности так называемых церквей. Одна церковь на несколько местностей и несколько церквей в одной местности, и то, и другое не предопределено Богом. Слово Божие ясно показывает, что в одной местности может быть только одна церковь, и одна церковь в одной местности. Одна церковь в нескольких местах требует единства, которого Библия не требует, а несколько церквей в одной местности делят единство, которое Библия требует. Трудность братьев в те дни состояла в том, что они не видели достаточно ясно учения в Библии о поместной церкви. Как результат, имевшие объединенную церковь объединились с братьями в разных местах и не боялись разделяться с братьями в одной местности. А те, кто имел собрание как независимую конгрегацию, не боялись делиться с братьями в других собраниях в той же самой местности. И так как они не уразумели важности учения Библии по местности церкви, разделения были в обоих случаях. Господь не требует непрактического единства во всех местах. Господь также не допускает принимать одно собрание как границы своей местности. Это слишком свободно и распущено без ограничения и урока. Только одно слово несогласия, и другое собрание образуется из 3-5 человек как группа, и ее они считают единством. Может быть только одно единство в одной местности. Какое ограничение может быть для распущенных по плоти? Движение братьев все еще прогрессирует, и свет по местности церкви становится все яснее и яснее. Насколько Господь широко будет трудиться, мы не знаем. Мы можем только ожидать истории, когда все будет ясно. Если наше посвящение Господу абсолютно, и сами мы смиренны, то, может быть, мы получим милость, чтобы сберечься от ошибки. «Того, кто побеждает, сделаю столпом в храме Бога моего, и он не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя города Бога моего, Нового Иерусалима, который сходит с неба от Бога моего, и имя мое новое». Во время Филадельфии было много случаев отлучения братьев. Но этот никогда не будет отлучен. Он будет столпом в храме Божьем. Если удалить столб, то храма не устоять. На победителе можно написать три имени. Имя Божье, имя Нового Иерусалима и новое имя Господа Иисуса. Вечный Божий план завершается. Народ Филадельфии обращается к Господу и угождает Ему. Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквам. Помните, пожалуйста, что Бог не сохранил желание сердца своего в тайне, Бог открыл перед нами путь очень ясно. Глава 8. Церковь в Лаодикии. Прочитаем Откровение 3 главу с 14 по 22 стихи. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч, а если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Тому, кто побеждает, дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел со отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Давайте поговорим о последней церкви. Мы увидели римско-католическую церковь, протестантские церкви, движение братьев. Среди них Господь избрал движение братьев. Фиатир полностью пал, и хотя Сардис был лучше Фиатира, Господь все же его упрекнул. И только Филадельфия не принимает слов обличения. Обетование Господа присутствует среди Филадельфии, но в Филадельфии также есть призыв к победителям. Если это была самая высота, то мы закончили бы на Филадельфии и перестали бы писать дальше. Однако в этих церквях Господь пророчествует нам о состоянии церкви, поэтому нам нужно сделать еще один шаг – шаг к Лаодикии, с которой каждый из нас знаком. Если вы спросите, о какой церкви относится Лаодикия, то многие не смогут ответить. Многим детям Божьим Лаодикия неизвестна. Некоторые получают от нее уроки, как от слова к отдельным личностям, некоторые считают ее чем-то общим, запустевшим состоянием церкви. Но Господь здесь говорит пророчество. Лаодикия, как и другие церкви, имеет особое значение в ее названии. Это слово состоит из двух слов «лаос», означающие низы, то есть обычные люди, и «дикия», которые можно перевести как «обычаи» или «мнения». Поэтому Лаодикия обозначает обычаи низов или мнения обывателей. И мы можем увидеть значение. Церковь уже пала, эта церковь повернулась к образу мнений и обычаев низов. В Филадельфии мы видим братьев и их любовь друг к другу. Но то, что мы видим здесь, это низы, мнения и обычаи. Обратите, пожалуйста, внимание и запомните одну вещь. Если дети Божьи не стоят на позиции Филадельфии, они падают и ошибаются. Но они никогда не придут к Сардису. Если человек увидел истину братьев, то он не может никогда вернуться к протестантским церквям, даже если он того и захочет. Но если он не стоит в Филадельфии, то он регрессирует до Лаодикии. Те, что вышли из католицизма, называются протестантами, а вышедшие из протестантизма братья, вышедшие из Филадельфии – это есть лаодикийцы. Сардис вышел из Фиатира, Филадельфия вышла из Сардиса, и также Лаодикия вышла из Филадельфии. Сегодня у детей Божьих есть неверное понимание, то есть когда они видят какую-нибудь церковь деноминации, состояние которой плохое, то они ее называют Лаодикией. Но это неправильно. Различные деноминации – это протестантские церкви. Деноминации не подходят к тому, чтобы называться Лаодикией. Только павшая Филадельфия может быть Лаодикией. Положение Лаодикии не может быть положением Сардиса. Только вкусившие благость Филадельфии и павшие есть Лаодикия. Этого не так много в Сардисе, но те, кто не хранит духовные богатства в Духе Святом, становятся Лаодикией. О каком типе падения мы говорим? В Ефесе мы видим ненормальность посреди нормальности. В Пергаме мы видим учение Валаама. В Фиатире мы видим Иезавель, поэтому посреднический класс не имеет здесь корней. Сардис дает нам открытую Библию, но Сардис сам создает определенный посреднический класс. В Филадельфии мы видим только братьев, класс одолевших низы уже не существует. Каждый возвращается к Слову Господнему и к послушанию Слову Божьему, тому, что Дух Святой говорит через свое Слово. Но однажды, не продолжая стоять на позиции братьев и тех, кто принял воспитание Святого Духа и уклонившись от положения братьев к тому, что ниже, вот там появляется Лаодикия. В Сардисе власть находится в руках пасторской системы. В Филадельфии власть находится в руках Святого Духа. Святой Дух применяет власть через слово и имя, и все братья любят друг друга. Но теперь и ни Святой Дух не имеет власти, ни пасторская система. А что мы подразумеваем под властью низов? Мы имеем в виду власть большинства. Мнение большинства – это принимаемое мнение, пока большинство благосклонно, то все нормально. Это Лаодикия. Другими словами, ни отцы, ни пасторы, ни Святой Дух, но мнение большинства имеет вес. Это не братья, это люди. Лаодикия не стоит на положении братьев, скорее всего, эти люди стоят по воле плоти. Все голосуют. Мы должны знать волю Господа и смотреть на Филадельфию по воле Божьей, где нет братской любви, но есть только мнение людей плоти, то вы там встречаете Лаодикию. Здесь Господь говорит о себе так. Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Господь есть Аминь. Аминь означает верно или твердо, или да будет так. Поэтому Он выполнит все, и ничто не будет напрасным. Господь Иисус на земле свидетельствовал о деле Божьем. Среди многих существ и вещей, сотворенных Богом, Господь есть истинный глава. «Знаю твои дела, и что ты не холоден, не горяч. Ты тепл, а не горяч, а не холоден. И я исторгну, буквально изблюю тебя из уст моих». Сардис живет именем, но на самом деле он мертв. Лаодикия ни холодна, ни горяча. Ефесу Господь сказал: «Я сдвину светильник твой с места твоего», а Лаодикия сказал: «Я исторгну тебя из уст моих». Господь более не будет использовать их, они уже больше не будут так, как раньше. Проблема в том, что они не холодны и не горячи. Они полны знанием, но слабы в силе. Когда они были горячи, то они были в Филадельфии, но теперь они холоднее, чем прежде. Однажды Филадельфия пала и стала Лаодикией. Только люди Филадельфии могут пасть до такого состояния. «Потому что ты говоришь: я богат, добыл богатство, не имею ни в чем нужды, я богат разбогател». Я уже говорил, что движение братьев намного значительнее, чем движение реформации. Реформация была реформацией в количестве, а движение братьев было реформацией в качестве, восстановлением изначальной сути церкви. Эта сила поистине была великой. Но так как братья были сильнее других в поведении и в истине, так что простой корабельный кок имел больше знания, чем любой миссионер в протестантской церкви, они возгордились. «Вы все не сведущи, только мы сведущи» стала их позицией. Никто не сведущ в протестантской церкви. Известный Скоуфилд ходил учиться к братьям. Широко известная Джипси Смит ходила к ним, чтобы получить помощь и почерпнуть для своих проповедей учение у них. Все соработники, студенты, проповедники, верующие получили от них свет и помощь. Мы даже точно не знаем, сколько людей получили помощь от их книг. Многие должны признать, что по всему миру никто не мог так преподавать Библию, как братья. И как результат они возгордились. «Наши студенты – это учителя других», – говорили они. И хотя им противились, но некоторые стали самовозвеличенными героями. И, конечно, некоторые стали самоудовлетворенными. Многие братья имели братскую любовь и искали добра другим, а другие не имели ничего, кроме знаний. И это неизбежно привело к самовозвышению и к высокому самомнению. Господь нам показывает, что возгордившаяся Филадельфия – она и есть Лаодикия. И что Лаодикия есть павшая Филадельфия. Следовательно, во многих местах в собраниях было много неприятностей, связанных с их поведением и учением. Особенной чертой Лаодикии является духовная гордость. С исторической стороны Господь исполнил это для нас. Мы можем и сегодня встретить Филадельфию, также мы можем встретить сегодня Лаодикию. Обе подобны в своем положении к церквям. Отличие в том, что Филадельфия имеет любовь, а Лаодикия имеет гордость. Внешне нет отличий. Отличие в том, что Лаодикия есть возгордившаяся Филадельфия. Я не хочу сообщать многого об этом. Дам лишь несколько иллюстраций. Один брат из них однажды сказал: «Есть ли что духовное, чтобы нельзя было найти среди нас?» Другой брат, увидев один журнал, сказал: «А что нового может дать нам этот журнал? Разве есть что-то, что мы не имеем?» И он возвратил этот журнал, даже его не прочитав. Другой брат сказал: «Так как Господь дал нам великий свет, то нам можно быть удовлетворенными, если мы читаем то, что пишут другие, то мы напрасно тратим время». А другой сказал: «Что есть у других из того, что есть у нас?» Еще один говорил: «Что есть у других, есть и у нас, а что есть у нас, того другие могут и не иметь». Когда мы слышим подобные разговоры, то сразу же вспоминаем, как Господь сказал о тех, кто говорил: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». О, как нам должно быть осторожными, чтобы не стать Лаодикией. На одном острове в Атлантическом океане были некоторые братья. Однажды был большой ураган, который разрушил много домов и зал собраний братьев. В течение 2 часов братья со всего мира послали им более чем 2000 фунтов стерлингов, и помощь пришла к ним быстрее, чем от правительства. В их среде была поистине братская любовь, но были также и такие, кто немного гордился. Протестантские церкви не способны стать Лаодикией. Сам Сардис признает, что у него ничего нет. «Я трудился уже более 20 лет и не встречал миссионера или пастора в деноминациях, которые говорили, что у них есть что-то духовное. Они всегда говорят, что они какие-то неполноценные. Сардис – это хилые, слабые протестантские церкви, а не Лаодикия. Только Лаодикия имеет особенность в духовной гордости. В протестантских церквях очень много грехов, но духовная гордость не является ее выдающимся грехом. Только падшие братья могут сказать: «Я богат, добыл сокровищ и не имею ни в чем нужды». Только падшая Филадельфия может стать Лаодикией. Что касается духовности, то Сардис знает вполне, что у него вообще ничего нет. Они часто говорят, что они не очень ревностные, и наши ревностные члены от нас уходят. Богатство есть состояние Филадельфии, но самохвальство своим богатством с характерной особенностью есть черта Лаодикии. Только Лаодикия может хвалиться. Отходящие от Филадельфии не могут прийти к Сардису. Спросите брата, вернется ли он в Сардис, но это невозможно. Он может прийти только в Лаодикию. И Лаодикия также не продолжает ту линию ортодоксальности с апостолами. Она идет ниже линии апостолов. У них напрасное знание, у них нет жизни, они самоудовлетворены, самовозвышены и имеют высокое самомнение. «Потому что ты говоришь, я разбогател, добыл сокровищ, не имею ни в чем нужд, а не знаешь, что ты жалок и нищий, беден и слеп и наг». То, что они говорили, вполне верно. «Я богат, добыл сокровищ, ни в чем не нуждаюсь». Перед Богом все же это очень удивительно. У них был повод хвалиться. Мы признаем, что есть многое, чем можно им хвалиться. Но лучше оставить это почувствовать другим, а не себе. Пусть другие это оценят, а не они сами. Будет на самом деле хорошо, когда другие скажут: «Так, но если мы так говорим о себе, то это уже нехорошо». О духовном не нужно хвалиться. Если это мирские вещи, и ты хвалишься своими богатствами, то купюра не улетит, и их количество не вырастет от того. Но если ты хвалишься духовным, то оно становится напрасным. Когда человек говорит, что он силен, его сила проходит. Лицо Моисея сияло, но он сам об этом даже не знал. Кто знает, что его лицо сияет, тот потеряет сияние лица. Если ты не знаешь, что ты растешь, то ты блажен. Есть многие, которые знают свое собственное состояние, но на самом деле ничего не имеют. Если у тебя есть духовная власть, это хорошо, но если ты знаешь, что у тебя есть духовная власть, это уже нехорошо. Лаодикийцам было очень ясно видно свое достоинство, у них его было очень много. И как результат, они в Божьих глазах стали слепыми, бедными, нагими. И тут нам нужно усвоить урок. Лаодикия прекрасно сознает свои богатства. Мы надеемся, что будем расти, но мы сами не хотим этого знать. Господь говорит: «Ты жалок». Здесь слово «жалок» – то же самое, что Павел использует в послании к римлянам в 7 главе, как слово «беден». Господь здесь говорит, что ты жалок, как Павел в римлянам 7 главе. С духовной стороны ты жалок, ты стеснен, ты не таков, каким себя считаешь, в очах Господних ты скуден». В следующем слове Господь выделяет три вещи. Во-первых, они бедные, во-вторых, слепые, а в-третьих, они нагие. О бедности Господь говорит им: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». И хотя они были богаты в доктринах, но Господь все же видит их бедными. У них должна быть живая вера, иначе слово Господне им не поможет. Их промахи, слабости происходят из-за того, что их вера прошла. Петр говорит, что золото, очищенное огнем, – это вера в испытаниях. В дни, когда слово преподается скудно, вы должны молиться. Когда слово возрастает, вам нужна вера, которая сливается со словами, которые вы слышите. Вам должно пройти через все виды испытаний, чтобы слова, которые вы услышали, стали сильны в вашей жизни практически. Поэтому вам нужно купить золото огнем очищенное. Вам нужно научиться доверять даже в скорби, и тогда вы будете поистине богатым.